эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. У нас в студии сегодня гость Модест Алексеевич Колеров, немножечко похожий на древнеримского бога Януса, потому что две очень ярких ипостаси, одну из них мы сегодня вообще не будем трогать, но она на фасаде украшает надпись «Регнум», потому что Модест Алексеевич – создатель и бессменный руководитель информационного агентства «Регнум». Что в переводе на церковно-славянский язык означает «Царство Небесное»?
Да, и я предпочитаю толковать это в категориях средневековой латыни.
Так.
Где «Регнум» выступает уже в качестве империи или государства.
А вторая ипостась, которая над этой надписью, это человек, который уже не один десяток лет интересуется, занимается и исследует русский религиозный ренессанс, так называемый, и издает, что вообще кажется совершенной фантастикой, причем сборники статей, исследований по истории русской мысли выходят уже много лет, и это действительно... Я бы не сказал даже, что это продолжение хорошей академической традиции советской эпохи.
Хотя я следую.
Да, но я
бы следую стандартам литнаследства.
Стандарты литнаследства, но литнаследство было настолько придушено цензурой. Вот, у вас этого нету. И я должен в порядке благодарности особо отметить, что в формате PDF электронном все эти книги безвозмездно, то есть даром, лежат на сайте erx.ru. Но держать хорошо изданный сборник – это само по себе огромное удовольствие. Собственно, я пригласил вас, Модест Алексеевич, чтобы вас спросить. Русский религиозный ренессанс, он был русским религиозным ренессансом?
Или каким?
Ну, во-первых, был ли он русским или российским, или европейским? Был ли он религиозным или православным, или философским? И был ли он ренессансом, или он был декадансом, авангардизмом, модернизмом и чем-то еще?
Ренессансом он не был. Он был авангардизмом. Он был русским в старом смысле слова, то есть не этническим. Он был, безусловно, европейским, потому что он был вдохновлен всем европейским XIX веком. Ну, плюс Владимир Сергеевич Соловьев.
Как-то у вас обидно получается, потому что, ну, во-первых, так, если он русский, то он и европейский, или он европейский плюс русский. У вас русскость входит в Европу?
Да, конечно.
А почему тогда Владимир Сергеевич, вот Европа и отдельно Владимир Сергеевич?
Это сленг. Это сленг.
Прошу прощения.
Просто Соловьев все-таки не был интегральной частью европейского процесса и на рубеже веков воспринимался как национальный ответ на европейские вызовы, как национальный идейный вождь. И именно это породило мощную традицию, я бы сказал, преувеличение значения Соловьева, которую воспитанники русской философии нулевых годов пронесли с собой вплоть до почти конца 20 века, уже будучи в эмиграции. Особое почитание Соловьева мы можем встретить у Флоровского, Гессена, Гурвича.
Бердяева.
Ну, Бердяев, он как бы родной. А Флоровский, Гессен и Гурвич, они уже, можно сказать, натурализованные европейцы. А Бердяев, несмотря на интенсивные переводы на европейские языки, все-таки позиционировал себя как рупор русского наследия.
Так, тогда, во-первых, мне не нравится, когда вы говорите «нулевые годы». Это вот 2000-00 – это нулевые, а 9-30 – это... Девятитысячные.
Ну, хорошо, да. Да.
Это же были...
Девятисотые, да.
Девятисотые. Вот. Между тем, век нынешний и век минувший. В 913 году, когда царское правительство вывезло с Афона монахов инославцев, не потому что они исповедовали учение об имени Божьем особое, а потому что была драка, был конфликт, и ввиду того, что это отношение с Отаманской империей, и греческим королевством. В общем, это было страшно сложно. Их просто послали полицию и вывезли. Николай Александрович Бердяев написал громоподобную статью, за которую его отдали под суд в 1913 году, но судили очень долго, и Февраль его освободил. А так было бы очень красиво, потому что пусть Райт и Бердяев могли бы с разрывом в 100 лет сидеть по одной и той же статье за оскорбление
святых. Я все-таки предпочитаю Бердяева.
Ну, Толоконникова и Алехина его тоже предпочитают, и они совершенно не претендуют. Но встает вопрос, если судебное измерение не изменилось, то, может, вообще ничего не изменилось?
Да как вам сказать, тот факт, что римское право, право Бонапарта до сих пор выступает основой многочисленных форм национального права, это не значит, что они живы. Просто есть неснижаемый уровень, есть непеременяемые основания. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что последние 20 лет я боролся против Николая Александровича Бердяева, всячески пытаясь преодолеть его в себе. Ну, потому что он такой левый, потому что он такой есть афористический. Ну, вы знаете это хорошо.
А вам больше нравится витиеватое что-то такое?
Да нет, ну просто все прошлые годы я был правый либерал. Так. И мне эта левизна Бердяева не нравилась. И я дал себе труд недавно, вот год-два, взять и тотально перечитать Николая Александровича.
Ну какой же это труд, Модест Алексеевич, это кайф.
Я дал себе труд прочитать его как бы профессионально, с карандашом. Я могу сказать, что я был неправ. Это, безусловно, гений. И это, безусловно, человек с особым даром зрения, которое часто его заводит в какие-то там пустоты, коридоры. Но то, что ему дан гениальный дар точного зрения своего времени, это факт. И я с большим удовольствием признаю свое слабое поражение перед этим великим человеком.
Ну, Бердяеву отдаться дело-то приятное. Но это возвращает нас к третьей компоненте – русский религиозный ренессанс.
Про ренессанс вы сказали. Был ли он религиозным?
Был ли он
православным?
Ну, для начала был ли он религиозным?
Он был религиозным.
Я почему спрашиваю? Потому что, ну, вот как говорил Маркс или Энгельс, что в Средние века не было другого языка, кроме теологии, поэтому все выражалось через теологию. И грешным делом, когда читаешь того же Соловьева и вот весь ряд русского религиозного ренессанса, да и Пастернака тоже, в конце концов, рождественский цикл, ощущение иногда появляется, что это люди, которые выросли в среде, унаследовавшей тотальную религиозную тему, не знавшие атеизма, атеистов просто не было, поэтому все, что они хотели сказать, они тоже почти еще как в Средневековье говорили из религии.
Проблема в том, что так называемый «ренессанс», в кавычках, ну, то есть взрыв интереса к этической, соборной проблематике, ну и так далее, к религиозной проблематике. В 900-е и 910-е годы в наибольшей степени, в доминирующей степени опирался все-таки на либерально-социалистическую основу, на оппозиционные движения, на освободительные движения. И поэтому, хочешь не хочешь, он вынужден был свести личные счеты с позитивизмом. Сводя личные счеты с позитивизмом, он принужден был решать вопрос о происхождении этики.
Ну, я прошу прощения, социализм, он и в Европе социализм, но социализм же не Конт придумал, а как минимум Ламине немножко пораньше. Это христианский социализм.
В России были последовательные сторонники Ламине.
Достоевский, Царство Небесное.
В рассматриваемое нами время это был Сергей Андреевич Котляревский. Ну, отчасти близкие к нему новгородцев. И я думаю, что булгаковско-славьевская линия тоже внимательно впитывала вот этот католический социализм. Точно так же католический социализм в части католических профсоюзов был учтен марксистами благодаря текстам, которые писал Лабриола, ну и прочее. Там много всего.
Но протестантский социализм тоже шел. Зомбарт и вот весь этот анализ.
Но Зомбарт потом уже стал протестантом. Сначала он был твердокаменным марксистом.
Окей, мудро.
Вот. И религиозность была ответом на этическую проблему. Другое дело, что эта религиозность была по сути своей близкой к старообрядчеству, близкой к протестантизму. Старообрядческий мотив для русской революционной интеллигенции вообще был твердейшим тараном против синодальной церкви. Это факт.
Это факт. Это начиная с герценовских времен.
Все это было чрезвычайно представлено.
Я в недоумении, потому что я не могу понять, где тут русский религиозный ренессанс, потому что там, кроме Добролюбова, со старобрядчеством...
Сама формула русского религиозного ренессанса, она придумана Николаем Александровичем в 25-м году в его знаменитом тексте. Он большой придумщик формул.
Ну, это хорошо.
Хорошо в дидактике. Но для исследования это скорее мешает. Вот. Ну и потом Зерновская книжка 70-го, если не ошибаюсь, года, да? 60-го?
Книжка Николая Михайловича Зернова, я дам справку для слушателей, большинство из которых, я думаю, про нее даже не слыхали. Это русский мигрант, живший в Британии, умерший уже, да, в 70-е годы. Она вышла на английском, русский религиозный ренессанс. И, собственно, термин широко пошел, потому что он совпал с как бы второй волной русского религиозного ренессанса в 70-е годы, и книга на моих глазах переводилась в приходе отца Александра Мени на русский язык.
Ну, в каком году это было?
74-75. Ага.
Ну вот, Зернову удалось сделать это совсем азбукой. Хотя сам я не хочу осуждать этого человека за не вполне хорошую работу, но он...
Но условия-то какие?
Ну, вот я поэтому и молчу. Но то, что ему удалось сделать азбуку, которая с железным кулаком пробила все кирпичные стены агитации, это факт.
А можно я тогда, у меня поповская привычка читать поминальные записки, еще прибавлю, все-таки помяну добрым словом умершего Полторацкого.
Я не люблю его.
Ну, его можно любить, не любить, но его сборник о деятелях Ренессанса, тем не менее, он как бы был вторым вагоном после Зерновской довольно легкой книжки.
Она легкая, но она систематически внятная. А у Полторацкого видно, что его подавляет, начиная с его диссертации, подавляет студенческий реферат. И он не может его все победить.
Хорошо, тогда третий человек, который, в отличие от этих двух, не за упокой, а за здравие, это Струве. Потому что журнал «Вестник христианского движения», там в каждом номере в течение последних полувека...
Никита Алексеевич, выдающийся культуртрегер, энтузиаст, просветитель, выдающийся. У меня есть с ним некоторые технические разногласия.
Владислав Алексеевич, знаю вас, мне страшно подумать. Типа пробел после запятой и длинного тире или запятая и
нарушение копирайта.
Все, я умолкаю.
Но я бы, знаете, что просил бы включить в ряд этих великих и Флоровского. Пути.
Да, конечно. Конечно. И, кстати, в перестройку началось...
Вильнюсское издание,
да,
огромное,
вильнюсское
массовое.
Издание Флоровского.
90-го, 91-го года.
Я думаю, оно сделало больше для возрождения православия, чем, может быть, даже там книги.
Это был мощный интеллектуальный удар по фанаберии, конечно.
Как интересно. А можно подробнее?
Фанаберия бывает двух видов. Когда бывшие комсомольцы просыпаются православными, делают это исключительно для того, чтобы прийти в храм и шикать на свободное поведение. Я помню, сам не раз мне вынужден был одергивать таких комсомолок престарелого возраста, когда они моих старших девочек пытались там зашикать или застроить за радость присутствия в храме, в день Пасхи, в день Рождества и так далее. Вот это, все это мне не нравится. Это первая фанаберия. Ну и вторая фанаберия, это, конечно, фанаберия бывших научных коммунистов, эстматовцев, которые в один момент ударились головой о кафедру и проснулись культурологами. Вот культурологи, из них получились никакие.
Мне кажется, уместнее сказочный наоборот. Ударились о землю и обернулись культурологами. Но ведь это же драма. К вопросу о том, был ли Ренессанс религиозным. Я помню, году в 96-м, первый и последний раз меня пригласили на философский факультет, там было такое заседание, посвященное Бердяеву. И сидели люди, которых я хорошо помнил по 70-м годам как студент. Хватит, они не скрывали, хватит, что они неверующие. Вот. И ну, я в какой-то момент попытался что-то сказать, и они меня зашикали и сказали, ну что мне будете рассказывать, у Бердяева написано так. Причем
страница такая-то.
Страница такая-то. Причем было видно, что человек не понимает. Ага. Вот, что как он не понимал Маркса, он также не понимает Бердяева. То есть, по словам церковного одного текста, значит, букву чтит, но не въезжает, как сейчас бы сказали.
Да, да.
Вот. Но книга Флоровского, она ведь демонстрирует еще один вопрос тогда к русскому религиозному ренессансу. Потому что это, ну, во-первых, личная драма Флоровского, драма человека, который породил Шмемана, и Шмеман его отстранил от той церкви, которую Флоровский создавал. Вот. И драма человека, могучий интеллект которого, помнивший все, не смог справиться с задачей синтеза.
Да?
Мне кажется, нет.
Ну, я в этом могу сказать сразу, я не компетентен. Мне легко это говорить, я знаю...
То есть он энциклопедист,
я знаю пределы своего, пределы своего знания. Но человек, вовремя избавившийся от евразийства...
Это честь и слава.
И да, мастерски описавший его искушение.
Но ведь то, что называется неопатристический синтез, и то вот настойчивое повторение Флоровского, что с Византией все кончилось, что российское православие – это, ну, слабая пародия на то, что такое настоящее православие. Ведь это же на самом деле, при том, что это человек европейский, даже американский, одесский, это же на самом деле фундаментализм. Это реакционное отрицание нового.
А, слушайте, вы видели недавно, несколько лет назад, была издана архивная рукопись ленинградского византолога, Вальденберг фамилия,
так,
о взаимоотношениях священства и царства в Византийской империи.
Так.
Она пролежала лет 50.
Нет, там, не видел.
Она, да, написана была до войны. Я испытал истинный восторг от этой книги. Она показывает, что вот наши бердяевские схематические представления, а, ну и на самом деле флоровские тоже, ну, они далеки от реальной сложности. Я не то чтобы требую от них понимания и так далее, но в медленном умирании Византии, которое продлилось лет 200.
Она умерла?
Она умерла.
А вы отцу Тихону об этом говорили?
Я с ним не знаком.
Надо вас свести в рамках программы.
В медленном умирании, когда территория сжималась, 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 сделки множились, она умирала 200 лет после 1000 лет имперского величия.
То есть вы считаете с 5 века?
Ну, ну, да,
умирание – это вот уже после взятия Константинополя.
Да, латинянами, да. Да, 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 да. Ну, и там до этого уже пошли сделки. Так вот, вот это умирание, оно ведь заложено внутри византинизма. Я повторяю, я не специалист.
Умирание или смерть?
Умирание и смерть. Идя по пути имперской сложности, разноуровневости, что на самом деле для каждой империи является идеалом. Сложность, равноуровневость. Ты идешь на чрезмерные сделки. И они в итоге лишают тебя иммунитета. И приходит условный Сулейман Великолепный щелкает тебя по лбу, а в его войсках, штурмующих Айя Софию, уже 90% греков же.
Да, артиллерию возглавлял
и т.д. И т.д. и т.п.
Я подумал, для слушателей, ну и отчасти для себя. То есть, скажем, сделка Путин-Кадыров. И вот из этого же разряда...
Да, я думаю, что это имперская сделка.
Но тогда я в защиту Флоровского отчасти скажу, и в защиту Соловьева и всего русского религиозного ренессанса, потому что я не византолог, но все-таки русский медиевист. И то, что писали Ключевский, Соловьев, Пруясифлян, Заволжских старцев, у специалиста современного по русскому средневековью вызывает, конечно, судорогу ужаса, потому что это все мимо кассы, и это все продолжает быть в учебниках, в публицистике. Но я понимаю, почему цензура.
Да они... ладно, а где цензура-то?
В 19 веке.
А, в 19 веке? Да. Я думал,
веке.
Сейчас. Да.
Поэтому, когда они что-то говорили о Византии или говорили о Борде, они говорили про царя-батюшку, но они не смели это сказать.
А Бог их знает.
Ну нет, ну, если цензура написана хорошо.
Послушайте, но если вы издавали толстую книжку, цензуры уже не было фактически.
Да, а в «Русском вестнике» было.
А потому что это журнал.
Да, поэтому все-таки, я думаю, это сдавленный голос. После революции, ну и после 905-го отчасти, они связки разжались. И оказалось, как у нас в 90-м году, что цензуру убрать легче, чем обрести десятилетиями зажатый собственный тембр.
Да.
Я не уверен, что Флоровский это смог. А вот Бердяев смог, далеко не сразу.
Я восхищен Флоровским. Мне трудно его судить, потому что я не специалист в этих вопросах. Понимаете?
Нет, восхищаюсь я им тоже.
Я очень ценю в нем интеллектуальную свободу. То, что вот раньше называлось в годы нашей молодости дыхание.
Мудро.
И вот это дыхание пути русского богословия незаменимо.
А все-таки, ну, для слушателей я им подарю название, которое Бердяев припечатал навсегда в рецензии на книгу Флоровского «Без пути русского богословия». Но, вы понимаете, религиозен ли был Ренессанс? Религиозная жизнь – это все-таки жизнь... Это, конечно, организация, обряд, но все-таки там какая-то горошина веры.
Вот я хочу вам сказать, пользуясь этим случаем, этим вопросом, третий раз заданным, и я почему-то его упустил, прошу прощения. Эсеровская религиозность, восходящая к частичной народнической религиозности. Ну, там...
Я прошу прощения, эсеровская типа Матери Марии будущей?
Нет.
Типа Фундаминского?
Руднев, Фундаминский.
Ага.
Да, ну, ряд других лиц. Скажем, идеал религиозности, идеалистической религиозности, религиозность вообще, она восходит к религиозности части первомартовцев-террористов 81 года, там было это, восходит к религиозности сторонников поселений некоторых полуэсеровских, полутолстовских, да, она была явлена в 17 году, в году... Примерно 100 тысяч, 150 тысяч офицеров военного времени. К 15-му году старая армия погибла, старое офицерство погибло. И офицерами военного времени, которые составили основу и Красной армии, и Белой армии, были вот эти вот рабочие, студенты, гимназисты, крестьянские дети. Среди них доминирование было эсеров. И... часть интеллигентской эсеровской религиозности, которая была явлена сильнее всего в лучшем эмигрантском журнале «Современные записки», она в интеллектуальных достройках была доведена до высокого качества доктринального Гурвичем, Гессеном, прочими, которые породили доктрину демократического социализма, социал-либерализма и так далее. Вот примерно в этом же направлении, к сожалению, съехал со своих выдающихся исследовательских позиций Павел Иванович Новгородцев в тексте «Восстановление святынь». То есть это пир мысли.
Пир духа.
Дух-то был похерен, говоря на старославянском языке. Был перечеркнут крест-накрест. пир мысли продолжался. И вот это соловьевство, эсеровское соловьевство, 20-е, 30-е годы, Керенский, Милюков, обратившийся к этой платформе, это было то наследие, и Кожевников, именно то леволиберальное наследие, которое было передано русской, европейской мыслью эмиграции Западу, и которое было отвергнуто сектантами, Граббе и прочими разоблачителями жидомасонского заговора. Да?
Ну, я для слушателей, но отчасти в форме вопроса вам, ведь когда недавно, буквально там неделю назад, отец Георгий Кочетков, опровергая идею прав человека, стал цитировать Бердяева,
да.
Вот, я сразу вспомнил, что, собственно, это висит до сих пор на сайте Всемирного Совета Церквей, что Декларация прав человека вырабатывалась, ну, как бы сказать, от Соловьева через Петрожицкого, Новгородцева и некоторых других правоведов, именно российских, которые внесли вот эту христианскую ноту. Можно ли считать это левым? Соловьев там все-таки правая
Нет,
фигура.
Это не было левым. Это был социалистический шаг либерализма.
А почему социалистический?
А я объясню.
Право человека.
Я объясню. Право на достойное существование.
Да.
Новгородцева, Покровского, Соловьева, Еленика. Прекрасно, кстати, не знаю, я вам обязательно доставлю, вышла книга Прибытковой, а не своевременный современник, о Соловьеве. Там прекрасная глава специально этому посвящена, вот в этой черной серии. Я вам вас хочу сказать, это генетически восходит к катедре марксизма, катедре социализма. Последней четверти 19 века. Право на достойное существование подразумевает право на работу, право там, на минимум социальных гарантий. С точки зрения 19 века это социализм. Величие наших возрожденцев, если угодно так назвать, состояло в том, что они сказали: господа, это не социализм, это обычная справедливость.
Фу, у меня отлегло от сердца. Я нашим слушателям напомню, что это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях Модест Алексеевич Колеров, историк, исследователь русской религиозной мысли конца 19-20 столетия, издатель многих книг, сборников по этой теме. И все-таки я еще раз возвращаюсь, религиозен ли Ренессанс? Но не религиозен. Вот я еще раз сравню веру с горошиной, а религия – это вот матрасы, матрасы, матрасы. Но ты Божий человек, если ты через эти матрасы горошину все-таки чувствуешь. Соловьев как-то писал Достоевскому после поездки в Оптину, что нам с вами странно разговаривать о церкви, потому что мы же не ходим в храм еженедельно. В этом смысле мы-то люди не церковные. Мне кажется, это был последний раз, когда российские интеллектуалы трезво оценивали свои отношения с православием. Потом православие уже ходишь, не ходишь, но ты в нем. Ты вот религиозный ренессанс.
Ну, а вы считаете это неправильно?
Я не знаю. Я знаю, что... Мне кажется, что вера – это прежде всего жизнь, как и религия. Возможно, Бердяев и Булгаков, как вы сказали, начали путь к вере, вот там еще в начале 900-х, чтобы преодолеть марксизм, народовольчество, Михайловского и так далее. Они так это и говорили.
Нет, вот, давайте я минутку вот, вас займу.
Но потом-то вера же пришла.
Вы знаете, что мне показалось? И это какие-то мои открытия, в кавычках, последнего времени. Я скромный человек. Я обнаруживаю в последние годы, что их пафос был, и почему я об этом пишу, фихтеанский. Пафос речей к немецкой нации.
Ну, у вас настолько соблазнительный анонс вашей монографии, грядущей от Фихты к Берии.
Бог даст, в этом году выйдет.
Что я требую объяснения. Где тут Бердяев между Фихтой и Берией?
Фихты в своей публицистике, которая сделала его великим, отстаивал национальное освобождение и национальное объединение. И в марксистской, социалистической, исследовательской азбуке второй половины 19-го, начала 20 века он вообще числился по ведомству социалистов. Так и писали, включая Меринга и Энгельса. У нас Фихте – социалист на нашей стороне, а с либеральной стороны – Кант, либерал. Так к чему? Они мучительно, Булгаков и Бердяев, искали в Фихте формулу национального освобождения от монархии, от феодализма и от капитализма вместе взятых. Их социализм был социализмом справедливости против эксплуатации.
Ну, от несправедливости социальной, империалистической.
Да, бюрократический, да. Вот такой вот, знаете, самодержавный.
Я вот для наших слушателей, вы-то, конечно, это знаете, а я припомню, как Бердяев в автобиографии писал, что в какой-то момент он настолько восстал против своего аристократического окружения, графиня Броницкая, владелица Белой церкви, тетя, отец, пардон, генерал-губернатор Киева, вот, что он знакомился только с евреями, потому что это была гарантия, что это не аристократ. Ну, и в результате познакомился с Луначарским.
Ну, я, кстати, вам хочу добавить, в 90-м году, прочитав автобиографические заметки Сергея Николаевича Булгакова, я своей жене говорю: слушай, как точно написал Булгаков, я гнушаюсь самодержавием. Я говорю, а я ей говорю, вот я точно так же гнушаюсь Горбачевым. Это важный момент, важный.
Они гнушались, но вы понимаете, революция, война, эмиграция, фашизм итальянский, аксьон католик, французский вариант фашизма, испанский фашизм, статьи Федотова в защиту испанского правительства законного, Вторая мировая война. Я думаю, что ни до того, ни после того, в общем, никакие русские интеллектуалы так не пропускались через мясорубку истории. Вот. И в этом смысле они же пронесли веру, и они вот от проблем неофитских, вот такая-то идея, как это вот...
Ну вот вы Георгия Петровича Федотова-то вспомнили, не случайно, а он же вообще социал-демократ.
Вы так сказали, как будто бы это... Он, как будто он в абортаре работает.
Ну, то есть он-то вообще из позитивистской среды.
Ну и что?
Но он мощный православный воин конца 30-х годов.
Как говорил один герой Булгакова, если меня расстреляли в Одессе, это не означает, что я не могу приехать в Москву.
Все так. Но я просто хочу...
А вы не были комсомольцем? Я был за секретаря по идеологической работе.
Я был комсомольцем, но речь не в формальном статусе, который требовал...
Люди нашего поколения, ну, букварь с Хрущевым. Мое поколение, по-моему, последнее, которое еще всерьез спрашивало, вот будет ли коммунизм, чтобы апельсины на улицах росли.
Я тоже спрашивал у своего отца: папа, почему ты не коммунист? И он мне ответил: я и так хороший человек.
Я не мог задать этот вопрос. Папа сидел в концлагере по 58-й.
Ну, вот видите, видите как. Дело в чем? Я вовсе не чистоплёй, я не ханжа. Я знаю, о чем идет речь. Но мой исследовательский пафос вот в течение уже 20 с лишним лет, это черная моя книжка «Не мир, но меч», посвященная вот русской религиозной философской печати «От проблем идеализма до вех», она содержала в себе центральный пафос и, в кавычках, важное обнаружение, которое находилось в тени самопознания Бердяева, Зерновского ренессанса и так далее. Обнаружение главное – социалистичность так называемого ренессанса. Он принял все в себя, пересоздал, изменил и пошел дальше. Делать вид, что он свалился из синодального строя, это обманывать себя.
Это понятно. Соловьев, как может быть речь о том, что что-то из синодального строя?
Но Соловьев-то чем был им дорог? Тем, что он в 90-е годы демонстративно после всех своих критик позитивизма вступил на путь обоснования либеральных подходов к национальному вопросу, к национальному освобождению. Он вдруг стал либералом, он похоронил славянофильство. Похоронил.
Славянофильство он похоронил, но стал ли он либералом?
А это не важно. С него взяли пенки, его читатели, такие, какие им были нужны.
Такова судьба всякого мыслителя. Но повесть об Антихристе – это довольно…
Но это было позднее.
Предсмертное завещание.
Все 90-е годы его национальный вопрос был его главным, и его вырождение славянофильства было главным его наследием.
Послушайте, ну вот действительно, ваша книжка «Немирный меч», она была такой фундаментальной, часть остается. Но ведь здесь пиковый интерес. Это все-таки слова Господа Иисуса Христа, который понимается сплошь и рядом неправильно. В конце концов, я прошу прощения, если это вас заденет, но Соловьев в представлении тех 10 тысяч образованных людей, которые в ту эпоху составляли, ну, собственно, Россию, говорили интеллигенции, но от телеграфиста до великого князя, умели читать. Это был не столько человек, который написал 10 томов, их мало кто читал, это был человек, который написал царю, что не надо казнить убийц вашего отца, потому что вы христианин, не мир, но меч. И это означает, что меч не должен отсекать голову убийц вашего родного отца. Это как пусть сирает в храме Христа Спасителя. Это было воспринято как неприличность.
Ну, Господь наш иначе толковал этот меч. Не меч, но разделение и так далее.
А у Соловьёва вот в повести об Антихристе, как у Блока, что меч и крест одно.
Я знаю, и Блок об этом длинно написал. Но я все-таки возьму на себя наглость и сказать, что для моих героев 90-х и 900-х годов Соловьев – это Соловьев национального вопроса.
Увы, это так.
Нет, а почему увы? Увы, потому что вся его реальная, на самом делешная философия оказалась в стороне.
А можно я вступлюсь тогда, не адвокат дьявола, а адвокат Бердяева и прочих? Потому что я думаю, что трагедия революции была результатом все-таки незрелости, или, ну, как вы и сказали, вот национальных сделок. Вот. То, что, как кто-то ядовито заметил, любой русский демократ, если его потереть, оказывается украинофобом.
Нет, тут там все сложнее.
Наверное,
я просто хочу вам обратить внимание, что на выборах декабря 17 года, в учредительном собрании, самых свободных выборах в нашей истории, наверное, хотя есть блестящее исследование белорусского ученого, который показал взаимные приписки Витебской губернии меньшевиков, где еврейский избиратель, большевиков, где латышский избиратель. Ну, и очень интересно.
Какая прелесть.
Ну, в общем, там все нормально. Так вот, выборы эти, если я не ошибаюсь в точности, ну, порядок говорю точно, политические украинцы, которые так назывались, в Киеве получили 1.5%. Или даже 0,5%. Это слово, становящееся реальностью на глазах. До 17 года оно не было реальностью на глазах. И, безусловно, важнейший национальный вопрос, который просто разрушил все, что получилось после февраля, но есть еще важный вопрос, который мы не должны забывать. Я сын, внук раскулаченных русских крестьян, и для меня это важно. Они по черному переделу получили массовую частную собственность. Условно говоря, 90% населения нашей страны – это крестьяне. Русская мысль абсолютно чужда проблеме частной собственности. Абсолютно.
И вы цитируете Бердяева и новгородцев.
Только эсеры в формулировании трудового крестьянского хозяйства. И, кстати, Сергей Николаевич Булгаков тоже в эту сторону дернулся. Мне довелось опубликовать его две ревизионистские статьи на этот счет, которые даже выдающийся Вадим Сапов пропустил в своем этих вот талмудах, которые он собрал. Пропустил Вадим. Зря.
Ну, очень много писали.
Ну, он великий. Много сделал. Спасибо ему. Но у Булгаковской статьи опубликован. Он такой же ревизионист, как эсер. с точки зрения трудового крестьянского хозяйства. Они не перешли грани и не сказали, что это частная собственность. И вот 90% населения страны по черному переделу получают свое. Хоть как-нибудь, хоть где-нибудь, хоть какой-нибудь. Черт, прости господи, партийная литература. Ну, хоть в каких-нибудь лубках. Некрасовских, это Гоголя и Белинского с базара понесет. Вот хоть в каких-нибудь лубках в русской мысли описана справедливость этой собственности? Нет. Нет. И это катастрофа.
Хорошо, давайте проглотим 80 лет или 90. 90. Ой, да уже 100 с революции. Собственность и свобода начинаются с одной буквы. Вот, и человек сплошь и рядом. О чем фраза «нищий духом»? Блаженно нищий духом. Это о том, что собственность и свобода находятся между собой в отношениях мужа и жены.
Нищий духом имеется в виду нуждающийся духом. Голодный духом.
Да, таково традиционное толкование. Все было бы недурно, если бы евангелист Луки не было бы просто блаженно нищий без слова «духом». И похоже, что это первоначальный вариант. И он очень умный, потому что ведь Спаситель говорит простую вещь. Чем богаче, тем жестокосерднее.
Это правда.
Ну и вот перед этим мы стоим. И тут неважно, хоть ты помещик, хоть ты крестьянин, у которого 300 гектаров. Вот. Но ведь за 100 лет мир пережил несколько настоящих революций. Октябрьская революция была переворот, бандитизм. Революции промышленные, информационные, научные, сексуальные. Там информационно я уже называл, мир стал совершенно другим. Тем не менее, мой добрый друг, православный священник Русской Православной Церкви Московского Патриархата, отец Стефан Янос, живущий в Нью-Йорке, в США, он там живет всю жизнь, он переводит Бердяева. Вот этот его сайт Бердяев.ком, он переводит уже много лет и статьи переводит. В Германии не очень, а в Америке пользуется этой популярностью, потому что... И капитализм стал другой. А проблема свободы и собственности, она не умерла и, наверное, никогда не умрет.
Русская мысль слаба в части философии собственности.
А почему американец тогда к этой мысли обращается?
А американец с удовольствием читает Бердяева из-за его манихейского взгляда на жизнь.
Ой.
Ну, я боюсь, что у Николая Александровича есть эта слабина. Есть, есть, уважаемый, есть.
Я вам скажу, что его читает отец Стефан Янос, мы с ним на эту тему говорили, и многие другие. Чтение Бердяева, человек может даже не очень въезжать и понимать, но оно заряжает. Как мне многие говорили здесь, прочел человек смысл творчества и начинает бегать по потолку и кричать, я хочу творить, а в книжке не написано, что надо творить. Это как с Евангелием в этом смысле. Прочел Евангелие, если ты прочел в благодати, и вот ты неофит, ты приходишь в храм, и тебе хочется там на клиросе попеть, пол помыть. Ну что-нибудь-то надо сделать. А тебе вместо этого немирный меч. Оказывается, что не так важно что-то сделать, как важно чего-то не сделать. Вот. И этот меч, ну, меч духовный. Вот. И Бердяев 40 лет прожил в церкви, ну, вот считаем от века. Вот. И я думаю, что он очень яркий пример. Его вера менялась, его религиозность менялась, вера была та же. Вот. И в отличие от многих, у него вот эта горошина веры, она была.
Конечно.
Так это все-таки религиозный ренессанс.
Да.
А Шестов тогда, который конкурирует с Николаем Александровичем, как фигура.
Вот.
Ну, как Иов с царем Давидом.
Нет.
Ну, дополняю.
Я к нему бы добавил важное разъяснение Евгения Николаевича Трубецкого 5-го года про Афины и Иерусалим. Была специальная статья. Интересная.
Бердяев вот все-таки Афины.
Посмотрите, да. Там есть. Есть важное развлечение.
Хорошо. Тогда в порядке промежуточного, но подведения итогов. Зачем вы это издаете? Культуртрегерство для самоподдержки, для посева? Или вы считаете, что это действительно вот те горошины, которые способны разбудить?
Давно.
Или это инерция возраста?
Нет, ну я издаю книги уже 25 лет.
Так это и опасно, потому что Второй вопрос, который задают атеист людям, типа нам с вами, первый, это не стали ли вы верующими, потому что советская власть, не стали ли вы верующими, потому что юношеские гормоны, а когда выясняется, что нет, он задает, так может вы просто верующие по инерции, вот 25 лет издаете, уже трудно остановиться.
Нет, мне повезло, я был крещен при рождении.
Но это же не вера.
Но я этого не знал. А 6 августа 90-го года вот что-то случилось, одномоментно, мне повезло. И вот что-то случилось, и я пережил это как переживание полноты. Ну и все, дальше стало легче. И книжки я издаю, и давно это решил для себя, чтобы спасти от забвения их жизнь, их полноту, их сложность. Я, как вы хорошо знаете, давний старый архивный работник. Я много опубликовал архивных материалов, переписки и так далее. Море всего. Мне довелось найти воспоминания Василия Васильевича Зиньковского «Пять месяцев у власти». Сейчас вот они переизданы. О том, как он у Скоропадского был министром исповеданий. Я борюсь за спасение жизни. И я знаю, что это важно для нашей национальной культуры. И это наследие высшего качества. И я по мере сил просто в этом участвую.
Послушайте, не из ехидства. Я ведь тоже историк. Но ведь то, что вы делаете, в каком-то смысле противоположно тому, что делали они. Ведь среди русского религиозного ренессанса, ну, кроме Флоровского, историков нет. Георгий Петрович Федотов все-таки скорее публицист, чем историк.
Да, верно, верно.
Вот. Это все-таки люди, безумно устремленные, ну, я бы сказал, в вечность, но, может быть, в будущее. А то, что делаете вы, как адвокат дьявола спрошу, он у нас напротив Агнинский музей. И там год назад была выставка по духовенству погибшему в 1937-1938. И там воняло. Там воняло несправедливостью, потому что делать выставку о погибшем духовенстве, не упоминая, что 9 из 10 были атеисты, которые гибли, и делать выставку о погибшем духовенстве 70 лет назад, и не говорить там про тех, кто погибает сейчас, это все вот какая-то, ну, как бы вот слушать мертвых, оплакивать мертвых соловьев, когда живых нужно бы покормить и выпустить из клетки.
В последние более 20 лет так случилось, что я связался с...
То есть не эскапизм ли это?
Я связался с архивным исследованием Берии и Сталина. И в этом году я первую книгу на эту тему должен издать о политическом языке сталинизма. Вот, и...
А я прошу прощения, грубый вопрос. В чем актуальность исследования?
Да ни в чем. Просто я работал тогда в архиве.
Но это же противно.
Я хотел понять.
А что там не понимать?
Там есть... Важно, что я хочу сказать.
Сатана – отец лжи. А это племянники.
Кто породил сатану?
Это провокационно. Я буду отвечать только в присутствии адвоката.
Я убежден, что сталинизм порожден западным капитализмом и индустриализмом модерна вообще.
Это бердяевская позиция.
Да, но он добавлял к этому еще просвещение, да, безусловно. И так вместе со мной думают гораздо более умные люди во Франции и так далее, и так далее.
Да, только стоит вопрос, почему на Западе сталинизм при этом не породился, а у нас породился?
А как вам сказать, на Западе подобие сталинизма было реализовано в их колониальной политике с не меньшими жертвами. Но я точно так же не могу объяснить, я вот 20 с лишним лет пытаюсь изучать Сталина, параллельно вот с ренессансовскими делами, и я не могу объяснить для себя 1937 года этот приступ паранойи, в результате которой число расстрелянных, вот из того числа, что было в большом терроре, а расстреляно, только 10% вообще члены партии. И здесь мой, так сказать, пролетарский голос очень важен внутри меня.
Вам надо с Мединским пообщаться, я чувствую.
Я не хочу.
Вы задаете тот же вопрос, который задают историки XVI века применительно к опричнине. Вот. Но на это я тогда уж без адвоката скажу сухим языком катехизиса, что зло иррационально. И говорить о том, кто породил сатану, в этом смысле невозможно. Вопрос стоит о другом. Кто источник свободы? Кто источник победы над сатаной? И опять не мир, но меч. Но это тот меч, который одно с крестом.
Я думаю, что источник свободы и победы над злом – добровольный грех государства.
Это к вопросу о Соловьеве, что государство не должно делать жизнь раем, а должно не дать ему стать
адом. И государство – единственный гарант свободы здесь.
А не сердце человеческое?
Здесь единственный институт свободы – государство.
Такой формулировки, да, сердце не институт. Но если в сердце не будет свободы, то институт государства...
Но это уже потустороннее сердце, правда?
Как?
Живущее в согласии с тем.
А природный закон, написанный на сердце, если только христиане будут за свободу?
В реальности сердце борется со своей слабостью. А грех – это сначала слабость, да? Ну и так далее. Вот мой этатизм вытекает из этого.
А, и вы считаете, что это этатизм?
Это этатизм.
Вам точно надо с Мединским поговорить. Нет, этатизм не тогда, когда вы рассуждаете о государстве, а когда вы не смеете рассуждать о государстве.
Но это у вас уже публицистика.
Нет, нет, нет. Хорошо, и тогда... Ну, хорошо, а тогда все-таки напоследок совсем маленький вопрос. Вот это 6 августа 90-го года, оно вас изменило... И политически, по-человечески, или как? Вы же были чай антисоветчик.
Да, я и остаюсь им.
Вот. Но что-то изменилось, когда вечность открывается?
Нет, это не совпало. Истекшие 25 лет или около того я провел вот таким правым либералом.
А для верующего точно принципиально право или лево?
Нет, я просто говорю, что это не совпадает. А сейчас я все-таки, наверное, правый социалист.
Но православный.
Но я православный.
Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Наш сегодняшний гость – Модест Алексеевич Колеров, историк, издатель множества книг, исследований, сборников своих других авторов по истории русского религиозного ренессанса. И я скажу так, может быть, русский религиозный ренессанс был не очень русским, может быть, он был не очень религиозным, но он точно был ренессансом в том смысле, что он открыл в истории России совершенно новую страницу, и эта страница продолжается, слава Богу. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».